Третье царство, 9-10 глава. Давайте откроем, пусть Слово Божие говорит к нам. 9 глава, я прочитаю с 1 по 3 стих. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гавоне, и сказал ему Господь, «Я слышал молитву твою и прошение, услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». Здесь такие ключевые слова, обратите внимание. Бог говорит, второй раз является, да, храм освящен, слава Господня, мы говорили много в прошлый раз, сошла на этот храм, да, потрясающе. И Бог является второй раз и говорит, я услышал молитву, молитва о чем была, Господь, если мы согрешим, покаемся, ты услышь нас, да, если у нас будет война, ты услышь нас, помоги нам, да, если засуху, услышь нас, помоги, если мы будем рассеяны из-за наших грехов, прости, восстанови нас. Вот такие вот молитвы, смиренные молитвы молодой царь приносит к Богу, и Бог отвечает. Первое, я услышал молитву твою. Второе, осветил сей храм. Третье, пребывать вовек. И четвертое, очи и сердце мое там. То есть Божье благоволение вот на той земле тогда, в Ветхом Завете, оно было там, в Иерусалиме, на этой горе, где храм был только что построен. Божье благоволение, да. И я хочу это провести параллели с Новым Заветом, чтобы это было для нас, поддерживало нас и было очень, принесло плод для наших душ. Бог услышал молитву, он говорит, да. 2 Коринфянам 6, 6 глава, с 1 по 2 стих, мы читаем. Примерно то же самое Бог нам говорит. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да? Бог говорит, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Новозаветный верующий нам Бог говорит. Наша душа кричала, мы были потеряны, мы были врагами Бога, мы вообще по жизни даже вообще непонятно, как мы жили и куда мы направлялись. Да? Но мы в этом бардаке воззвали Господу, и Бог не промолчал, Он услышал, Он просил, Он исправил нашу жизнь, Он просветил нас светом живых, да? Дал надежду на вечность и так далее, и так далее. Он услышал нас. Быть услышанным Богу, чтобы Бог услышал грешника, это чудо само по себе. Потому что Бог вообще с грешником, он не должен общаться. Он святой Бог, да. Но по своей милости Бог общается, да. Бог хочет искать этого общения, и Он слышит наши молитвы. Это здорово, что Бог слышит наши молитвы, да. И вот Бог услышал самую главную нашу молитву о спасении, когда мы вообще были друзьями дьявола, да, но решили освободиться от этого рабства. Нам нужно было это вообще полное восстановление, передел, родиться свыше нам нужно было. И Бог услышал в это благоприятное время. Вспомните свой день спасения, как было радостно, да. Вот примерно то же самое так радостно было для Соломона, когда Бог ему говорит, я услышал тебя. Я услышал вот эти все молитвы о спасении, о помощи, о защите. Я услышал. Да. Также Бог нас услышал, слава Богу. Также там говорится, освятил сей храм. Освятил сей храм. И в 1 Коринфянам, 3 глава, 16 по 17, у меня тут что? Да, 1 Коринфянам тоже, вот 3 глава, 16 по 17, я здесь, по-моему, не выложил. Да. Говорится, разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто, даже 17 стих, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Оказывается, мы храм Божий. Храм Божий где находится сейчас? Там, где верующий собирается. Разве не знаете, вы храм Божий? Библия-то говорит, да? А храм Божий свят. Мы освящены, вот кровью Христа мы освящены. Там говорится в Ветхом Завете, я освятил этот храм. И теперь нам, верующим, говорится, Бог освятил нас, верующих. Да? Храм, он состоит теперь из живых людей. Вот он настоящий новозаветный храм. Да? Бог освятил нас. Потрясающе. И 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 11 тоже. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни хаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищник Царство Божие не наследуют. Такими были некоторые из вас, но мылись, но светились, но оправдались. Кошмар. Такими мы были, некоторые из нас, да. Но слава Богу, да, мы омылись, осветились, оправдались, да. И вот Бог говорит, я осветил этот храм. И Бог нам, грешникам, да, в глазах Божьих мы враги, да. Ужасные дела здесь описываются, да. Слава Богу, что Бог взял вот такие жизни и изменил, и осветил, да. Иногда люди, они не верят, что человек может измениться. Человек может измениться, да. Вот эти вот люди, коринфяне, и некоторые из нас были такими. Слава Богу, что Бог нас осветил. Слава Богу за эту благодать. Он изменил нашу жизнь. Это большая радость, что Бог осветил. Вот этот вот храм Бог осветил. Он очистил совершенно, да. Потом такая вещь там, что Бог будет пребывать в том храме Ветхом Заветном. И... ну, вот другой тоже, очи, сердце, простите, вот третья вещь была там, пребывать вовек в этом храме будут, да, Бог говорит. Это Иоанна 14 глава, с 15 по 16 стих, вот он у меня здесь, этот текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и моли Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Дух Святой нам обещан, что Он пребудет с нами вовек. Бог пребудет с нами вовек. Да? Представляете, какая радость была для израильтян, что в их храме придет Бог, и Он хочет пребывать там вовек все время. Да? И нам, верующим в Новом Завете, говорится, что Бог хочет пребывать в нас, пребывать с нами, да, через Дух Святой. Потрясающе. И потом... четвертая мысль была, очи и сердце мое там, да, очи и сердце мое там, вот другими словами, благоволение. Благоволение Божье было вот тогда на земле, вот через этот храм, там в Иерусалиме оно было, оно не где-то было, а именно в конкретном географическом месте. Сейчас это тоже есть, у нас сейчас тоже это есть место, оно не в Иерусалиме сейчас, да, и мы читаем Матфея 3:17, и все глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сейчас вот это место, оно не привязано географически, оно связано с личностью Иисусом Христом. Если человек во Христе, если человек верует в Иисуса Христа, на нем это, можно сказать, автоматически это благоволение распространяется. Сейчас, да, тоже. Вот потрясающие вот эти обетования Нового Завета. Божье благоволение. Я христианин, я во Христе, да, я родился свыше, и Божье благоволение обитает на мне. Тогда этот был храм, да, и люди, язычники, которые приходили в храм, они как бы завидовали, может быть, израильтянам, что вот у них этот храм есть, и там Божье благоволение находится. Теперь мы должны знать и ценить наше положение, мы во Христе, и так как Бог сказал, что... Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, всякий, кто попадает во Христа, обретает это благоволение. Если вы со Христом, вы находитесь в этом благоволении. Бог благоволит к вам через Христа. Вот такой вот Новый Завет. Вот такие вот потрясающие вещи, потрясающие такие обетования. Я услышал тебя, омылись, с вами до скончания века, да, да пребудет с вами вовек. Благоволение. Слава Богу. Израильтяне радовались, и мы в Новом Завете имеем вот эти потрясающие обетования, благословения. И когда мы читаем, нам нравятся такие отрывки, они укрепляют нас, они вдохновляют нас, что Бог слышит нас, что Он с нами. До скончания века, благоволение Божие ко мне. Да? Вот если так вот подумать, вот если искренне приходить к Богу в молитве, и вот эта мысль всплывет, Бог ко мне благоволит. То это не сразу как бы, надо, и надо не верить, что Бог ко мне благоволит, что Бог улыбается на меня, что Богу приятно быть со мной. Вот это вот мысли, надо их переварить, надо веру их принять, потому что кажется, что Бог, конечно, нас принимает, но как бы держит нас там в конце стола, вот. В ад мы не попадем, ну и Богу с такими, конечно, не очень-то интересно общаться, и вряд ли Он будет таких использовать. Ну, ладно, в ад я не попаду, и слава Богу. А оказывается, сердце Бога, оно гораздо больше. она гораздо больше. Он улыбается нам, он благоволит. Да? Это потрясающе, слава Богу, вот состояние христианина. Так? Но дальше мы читаем с 4 по 9 стих. И вот израильтяне, это было большое благословение, то, что Бог им высказал. И дальше. «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилем. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня, и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я заповедовал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, который я дал ему, и храм, который я освятил именем ему, отвергну лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется, свистнет и скажет, что, за что Господь поступил так сей землей и сим храмом. И скажут, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все сие бедствие. Если ты будешь ходить, вот здесь ключевая фраза, пред лицом моим, то я, да? Если ты не будешь ходить, то тоже здесь что-то говорится, да? Если ты будешь ходить, я поставлю твой Соломон престол вовек, и твои сыновья, если они будут ходить путями моими, они будут постоянно сидеть на этом престоле Израиля, да? И вот здесь вот огромное благословение для израильтян, но есть условия, да? Есть вот это слово «если». Если же, да? Шестой стих. Если же, да? И я хочу сказать, что мы в Новом Завете очень благословены, но для нас также остается это слово «если». Вот Колоссянам, я часто читаю Колоссянам 1 глава с 22 по 23 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы предоставить вас святыми непорочными, неповинными перед собой». Вот оно, благословение, слава Богу. «И если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Да? Вот оно. «Если только пребываете тверды, непоколебимы в вере». Нужно продолжать в этой вере. У нас большое благословение, но нужно продолжать. «Если только». Или Евреям 2.6. «Если ты предупрежден, то ты вооружен». Да? Есть такая поговорка. И вот то, что здесь Бог говорит, Соломон он предупреждает. И то, что я верю, Дух Святой хочет нам сегодня сказать, он нас предупреждает. Евреям 2.6. «Христос, как Сын в доме его, дом живо мы, да? Если только дерзновение и упование, которое хвалится твердо, сохраним до конца». Если только, да? Видите, это опять. Потом другой отрывок тоже в Евреям 3.14. Я ошибся. 3.6, да. Простите. Евреям 3.6. А потом Евреям 3.14. «Ибо мы сделались причастником Христу». Ничего себе, да? Я стал причастником Христу. Такое единство у меня со Христом. Христос глава, а мы часть тела Христова. Потрясающе. Потрясающе. И такая близость, такое единение, такая связь со Христом. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И вот здесь Бог говорит... То есть ничего не изменилось, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Есть огромное благословение, а в Новом Завете гораздо больше благословения. Но вот это есть наша часть. Бог все сделал. Наша часть, она не такая уж, не такая большая, она маленькая, но она есть. Наша ответственность, я верю от всего сердца. И Библия об этом говорит, и вот здесь вот говорится, да. «Если же вы, сыновья ваши, отступите, то я истреблю Израиля с лица земли». Там написано, видите это? «Истреблю Израиля с лица земли. И храм отвергну». Ну и он будет разрушен, да. И сейчас так оно и есть. Храм разрушен израильский, да. Вот тоже актуальное предупреждение. И вы просто представьте обстановку. Люди же, они построили храм, они радуются. Это большое торжество, такие позитивные мысли. И они, это было праведные времена. Люди, большинство людей любили Бога. И это был такой духовный подъем, да. То есть... Никому в мыслях не приходило там, начать идолы ставить в то время. Да? То есть вот такое было. Да? И все-таки Бог делает такое предупреждение. И такое предупреждение на таком подъеме может звучать очень странно. Почему это Бог делает? Ну, представьте обстановку. Допустим, крещение. Человек покрестился, вышел из воды, похлопали. И пастор говорит ему: если ты продолжишь так, будешь молодец. Если ты не продолжишь в этой вере, будешь истреблен с лица земли. Да? Мы так не говорим, да? Кому из вас я так сказал? Но Библия так говорит. Если только, да? Начатую жизнь продолжим. Или день благодарения. Вот день благодарения. Мы любим, собрались, пообщались хорошо, поблагодарили Бога. Замечательное время единения, общения. И мы планируем в этом году тоже последняя суббота ноября. Вот. Потрясающе хорошее время. И вот такое хорошее чувство были у народа. И Бог им потом говорит: если отступишь, будешь истреблен с лица земли. Да, вот представляете, да, пусть Господь вас благословит, расходитесь, да. Но если вы не продолжите во Христе, вы будете истреблены с лица земли. Да? Мы так, пасторы современные, так мало говорят. Но, может быть, зря. Нам нужно это предупреждение. Библия так говорит. Бог, то есть, вы понимаете, почему Бог это говорит? Потому что это важно. Бог знает, что нам нужно такие предупреждения. Говоря о благословениях, говоря о нашем, о любви, о благодати во Христе, мы должны не забывать то и вторую часть, то, о чем Библия говорит, она предупреждает. Это очень актуально. Потому что Соломон, вот этот вот царь, которому это сказано, он закончил очень плохо. Соломон закончил очень плохо. Он отступил. Он не последовал, как Давид, за Богом. Мы это знаем. И Израиль вместе с ним. И вот храма до сих пор нету в Иерусалиме. Сейчас совсем недавно еще, в 47-м году они вернулись. Да, храма у них до сих пор нету. О чем это говорит? О чем это говорит? Вот это как, насколько актуально, да, это место предупреждения. Вот давайте посмотрим еще те же самые вот, по поводу предупреждения. Они есть в Новом Завете. Включи, пожалуйста, Максим, второй. Да. Вот те же самые, которые отрывки, которые я читал, которые были синим выделены, теперь я выделил в тех же отрывках красным другие слова. Умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вам. Павел умоляет. Благодать, она потрясающая. Но чтобы оно нечетно было принято. Продолжайте, другими словами. Умоляет Павел из новых заветных верующих. Он умоляет. Продолжайте в этой благодати. Это потрясающе было. Продолжайте. Потому что Павел знал, что люди отпадают от благодати. Четно принимают ее. Бог услышал, да? Но ты пребывает в этой благодати. Бог осветил, да? Но неправедное Царство Божие не наследует. 1 Коринфянам 6 глава. Неправедное Царство Божие не наследует. Это факт. Павел очень много говорил о благодати. Он говорил, что избран от сотворения мира и так далее, и так далее. Но он говорил: подождите, неправильно, царство больше не наследует. Это четко. Да? Матфея 28:20. Уча соблюдать их все. То есть мы любим слова во все дни до скончания. Да? Бог с нами будет пребывать. Мы можем подчеркнуть эти слова. Они поддерживают нас действительно. Но в этом же стихе говорится, уча их соблюдать все. Иисус говорил, Он призывал повиноваться. Он будет пребывать, но наша часть соблюдать учение Христа. Пребывая, да. Вот Утешитель, Дух Святой, Он пребудет с нами вовек. Но в этом же стихе говорится, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Опять же, это, вот это если и вот это вот предупреждение повиноваться Христу. Благоволение, да? Все глаз небес глагольщи, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором. Надо быть во Христе. Если человек не во Христе, может ли он быть спасен, скажите мне? Если человек не во Христе, может быть он спасен? Какое может быть спасение вне Христа, скажите мне? Может ли быть спасение вне Христа? Я не пойму, как это можно... Кто с этим будет спорить, да? Надо быть во Христе, пребывать во Христе. Иисус, Иоанна 15 глава призывал: «Я лоза, вы ветви, пребывайте во Мне, иначе без Меня вы только засохнете». Да? Очень важно, это место, вот там был храм, и люди бежали в храм, да? А у нас есть Христос, и мы должны бежать ко Христу, пребывать с Ним. То есть есть предупреждение. И, Максим, включи, пожалуйста, третий слайд. И вот то же самое, те же самые стихи, где синим выделены вот эти вот места, которые нам очень нравятся, а красным выделены места, которые предупреждают. И вот так вся Библия. В Библии очень много вот этих синих мест, которые, как елей нам на душу, которые поддерживают, укрепляют нас. Их очень много, да. Но также немало вот этих красных мест, которые предупреждают нас, да, в Ветхом Завете и в Новом Завете. И это очень актуально, потому что там, в Ветхом Завете, Соломон, он начал, но плохо закончил. И в современной церкви, современный опыт, он подсказывает нам, что не все хорошо заканчивают. Может быть, даже сейчас среди вас сидит человек, который уже плохо начинает заканчивать, который уже теряет веру, теряет желание поклоняться, молиться, служить Богу, у которого уже нет радости вообще даже в церковь ходить. И человеку трудно. Да? Это происходит от того, что человек не бодрствует, да? Не бодрствует. И вот такие вот предупреждения Соломону были сделаны. Дальше мы читаем с 10 по 14 стих, 3 царство. Просто, вот, братья и сестры, вот иногда я просто чувствую, что вот Бог хочет сказать мне, хочет сказать вам, как будто Дух Святой, он умоляет нас. Он как будто, я вот чувствую прямо вот сейчас, что Дух Святой умоляет нас, да, чтобы благодать нечетно была принята. Это великая благодать, братья. Но держите за эту благодать. Не отпадайте от нее. До конца. Стойте в этом большом благословении. Бог пребывает. Не оставляйте это. Не оставляйте это. Бог умоляет. А такое происходит. С Соломоном такое произошло. Это очень актуально. И у него была вся мудрость. У него было вокруг много чего. Отец у него был потрясающий, все, и он плохо закончил. В следующий раз мы будем об этом говорить. С Соломоном такое произошло. С каждым здесь сидящим такое может произойти. С каждым. Я даже добавлю, в моей жизни был такой период, скажем так, да, когда я вдруг для себя, неожиданно для себя, да, для себя вот лично я понял, как легко потерять веру. Это было удивительно для меня и пугающе для меня. И есть такие моменты, что тебя, как бы, ты попадаешь в этот водоворот, и тебя несет, и ты как будто ничего не можешь сделать со своей жизнью. Вообще ничего не управляешь, ничего. И в духовном плане тоже. Очень трудно, да? Есть такие моменты по разной жизни, да? Но есть такие моменты, что, братья и сестры, веру на самом деле легко очень потерять. Если это я говорю к тому, чтобы не было как бы самоуверенности. Уверенность должна быть, чтобы самоуверенности не было. Понимаете? И Павел говорит, если кто думает, что стоит больше, чтобы не упасть. Павел так к себе относился, уж тем более мы должны относиться. Вот Соломон, что потом с ним произошло, мы знаем. Так что очень важное предупреждение. Если только, если только. И если только, все будет хорошо. Все будет обязательно хорошо. Потому что Бог, он всякий верующий не будет постыжен. С 10 по 14 стих. По окончании 20 лет, который Соломон, Максим, можешь выключить. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господа, на что Хирам царь Тирский доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото, по его желанию царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон. И они не понравились ему. Сказал он, что за это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землю Кавул, то есть вообще как бы ничего. Как называются они до сегодня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. То есть немножко такой надлом во взаимоотношениях между Хирамом, и Соломоном произошло. И я думаю, Бог это допустил. Да? Не потому что Соломон пренебрежительно отнесся и дал плохие города. Просто... Он все не мог предусмотреть. С точки зрения Соломона, это были хорошие города, можно было пашни устраивать, виноградники разводить. А Хирам, он был из Сидона, да, то есть из Тира. А Тир, они там в основном на торговлю, да, плавание, да, и как бы ковыряться в земле, как бы не совсем их было, да. Поэтому они не могли просто не ценить, что такое, торговых путей здесь нет. И поэтому, да, такая размолвка. Но я думаю, Бог это допустил, чтобы Соломон не слишком надеялся на свои связи. Бог просто иногда допускает, чтобы мы на Него больше надеялись. И вот это такой немножко небольшой разлад произошел, чтобы ну, просто защитить Соломона, и чтобы он больше на Бога надеялся, а не на какие-то союзы, тем более с языческим царем. Дальше, с 15 по 28 стих. Вот распоряжение о подати, которое наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Мила, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем. И Хананеев, живших в городе, побил и отдал его в приданое дочери своей жене Соломоновой. Построил Соломон Газер и Нижний Бифарон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне. Все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесницы, города для конницы. Все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Амореев, Хитеев, Ферисеев, Евеев и Евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которые сыны Израиля не могли истребить, Соломон сделал оброченными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воеводами, воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные представники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараона перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Мила. И приносил Соломон три раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвенник, который он построил Господу, и курение на сём совершал пред Господом, и окончил строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Элафе на берегу Черного моря, в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море с подданными Соломонами. И отправились они в Афир и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Просто здесь описывается величие Соломона, как он все, его политическая, военная мощь, его богатство. 420 талантов за один раз они поехали и привезли. Это большая была удача, большое благословение. Другие израильские цари пытались снабдить такую же экспедицию. И там у них ничего не получилось. Корабли вообще в шторм попали и разбились. Это по нынешним деньгам, если я не ошибаюсь, пересчитывал я. Это за один раз они привезли примерно 540 миллионов долларов, то есть полмиллиарда. То есть очень успешная. Вот так вот Бог благословлял. Здесь просто описывается вот это величие. И смысл очень простой, потому что Соломон и Давид, они искали Царство Божие. Они искали Царство Божие в начале своей жизни, по крайней мере, Соломон, да? И Бог так благословлял. Другая мысль я хочу сказать. Это 9.22, 22 стих. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, да? Но они были вот... Более почетное у них было положение, воины, слуги, вельможи, военачальники, да. И это было великое царство, богатое царство, да, с хорошей зарплатой, с хорошим соцпакетом, говоря современным языком. Это была честь служить. И вот все израильтяне, да, они занимали вот эти почетные, хорошие должности, да, потому что государство Соломонова, оно было такое богатое. Вот. И на тяжелых работах, на трудных работах израильтяне не участвовали, да. И были вот эти, они были в почетные должности занимали израильтяне. Вот это говорит тоже о процветании. Но я хочу сейчас сделать параллель. Мы здесь видим, что были работники, а были вот эти люди, сами израильтяне, слуги, вельможи, военачальники, вожди колесниц и так далее, вот на эти привилегированные посты они были, да. И вот это царство тогда, местное царство было то на земле, кусочек Божьего царства на земле, да, и грядет царство Божие, гораздо более благословенное, да, и мы верующие будем иметь особое там положение, мы как первенцы, да, вместе со Христом. Будем иметь особое положение. В небесах будут разные группы людей, кто-то более привилегированное положение, почетное положение будет занимать, кто-то меньше тоже на небесах, вот, Я просто это говорю к тому, что, чтобы мы посмотрели, помышляли немножко к горним и как бы копили сокровища на небесах, стремились к этому, служили Господу здесь, да, чтобы потом получить полную награду, как Новый Завет нас пребывает. Жизнь будет интересная. Будут разные должности, будут разные занятия в этом Царстве Божьем. Да. И к этому стоит стремиться. К этому стоит стремиться. Так же, как люди стремятся накопить здесь богатство, да, экономически усилиться, так же мы должны стремиться духовно. Это не сказки, это не для сумасшедших, это действительно верующие. Должны так поступать, копить сокровища на небесах, потому что награда будет очень потрясающая, интересная. Стоит вкладываться в небеса. Аминь. Это не доллар, это не рубль. Постыжены не будем. Дальше. 10 глава с 1 по 13 стих. Царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовония и великим множеством золота и драгоценными камнями. Пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснила Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидел царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом, и жилище рабов его, и стройный слуг его, и одежду их, и виночерпив его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться. И сказал царю: верно то, что я слышал в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано мудрости и богатства тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Ангелы про нас, про церковь говорят: блаженны, что вы предстоите, что у вас есть возможность служить Богу. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престоле Израилева. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний, драгоценных камней. Никогда еще не приходило такое множество благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Корабль Хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева, драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня, для дома царского, и гусли, и псалтерии для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Вот это вот царица Савская. Не знаю, почему распространилось поверье, что это Эфиопия. На самом деле это не Эфиопия, это Йемен, скорее всего. А Йемен это примерно 1900 километров от Израиля. Вот такое расстояние. Это очень большое расстояние по тем временам было, чтобы ради любознательности какой-то, кто-то поехал узнать что-то. То есть большое расстояние, 1900, это примерно как от Москвы до, не знаю, до Вены. Вот, как до, там, Тюмени, наверное. То есть это огромное расстояние. По тем временам машин, самолетов тогда не было, да. Много подарков она принесла. 120 талантов золота, да. То есть это примерно 180 миллионов долларов она как бы... подарков, плюс еще там всякие камни. Вот. И вот обратите внимание в этой истории 6, 7, 8 стих. Сказала царю, вот еще раз прочитаю. Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глаза мои, и вот мне и в половину не сказано мудрости богатства. Блаженные люди твои, блаженные, да? Я слышал, но теперь увидел, она говорит. В половину не сказано. Блаженны люди. Вот у нее произошло вот это личное познание. Она много слышала великих вещей о Соломоне, его царстве, его мудрости. Она пришла, и она увидела гораздо больше. В два раза больше она увидела. В два раза больше она увидела. И это говорит нам очень о простой вещи. Есть такое... вещь, как личное познание Бога. Личное познание Бога. Можно много слышать о Боге, от пастора, от других проповедников, через разные источники. Много можно слышать о Боге, но это еще не все. Есть личное познание Бога. Только между мной и костью. Понимаете, это мое личное. Я даже не всегда смогу это передать, мое личное познание Богу к вам. Вы не сможете лично передать, да и не всегда это нужно. Но это будет потрясающе. Она сказала, в половину мне не сказано того, что... Есть разница, понимаете, братья и сестры, когда мы лично ищем Бога. Когда мы лично хотим познать Бога. Не просто там через пастора, не просто там в воскресенье послушал проповедь, а лично ищете и лично встречаетесь с Богом. Там, где вы даже не ожидали Его встретить. Вы встречаете Бога и узнаете неожиданные вещи. Бог показывает вам неожиданные вещи. Бог удивляет вас своей красотой, своей милостью, своей силой, своей любовью, своим миром. Это лично, понимаете? И Бог нас к этому призвал. И мы должны брать пример с этой царицы, которая издалека пошла и была удивлена. И мы, ища Бога, да, Бог будет нас удивлять. Его милость, она обновляется каждый день. Бог, он как бы в нем новизна каждый день. Да, вот чем Бог отличается от других вещей? Все вещи, они новые, а потом они уже не новые, они стареют. А с Богом это не так. Он отличается от своего творения. Он постоянно нов, постоянно интересен. Его пути интересны. И Дух Святой призывает нас лично искать Бога. Не просто слышать, а лично искать, лично молиться, лично повиноваться, лично ожидать, лично видеть, что Он делает в моей жизни. Если вас спросили, а что лично Бог тебе показывает, что лично Бог в твоей жизни делает, да? Что мы скажем? Будет ли у нас что-то такое именно личное, да? Понимаете? Этого много должно быть. Личное взаимоотношение с Богом. Одно дело слышать о Боге, другое лично испытывать Бога. И вот она слышала много хороших вещей. Но она была очень удивлена, когда она увидела. Она не ожидала такого. Она такого не ожидала. Да? И вот то же самое, и совсем другие ощущения, когда мы лично познаем Бога. Почему она пошла издалека вообще? Это очень далеко было, 1900 километров. Что, разве у нее не было дела? Она была царица, политический лидер. Очень много она занята была чем, да? Но она пошла издалека. Почему она это сделала? Разве у нее не было своих развлечений, у нее были все деньги, богатство, она могла как-то там в своей земле развлекаться, да? Почему она пошла? Просто она хотела чего-то большего. Она хотела чего-то большего. Она хотела интересной жизни. И вы знаете, многие люди, они хотят большего в своей жизни, хотят интересного в своей жизни, но они ничего никогда не сделают для этого. Вот. Но для нас, христиан, это плохо, если мы говорим на словах, я хочу больше силы, больше благодати, больше любви, больше познания Бога, и ничего не делаем для этого. Она 1900 километров прошла. Да? Она увидела самое дивное. Она увидела вот эту землю, где живой Бог пребывает. Этот Иерусалим, где Бог назначил престол свой, да. В каждый человек, он хочет видеть красоту в своей жизни, хочет слышать мудрость, там, почитать какое-то высказывание интересного человека, какую-то интересную статью или блог там, в интернете почитать, услышать какую-то мудрость, услышать там, какой-то там известный деятель культуры что-то говорит там о жизни, все слушают его. Люди стремятся, они хотят знать мудрость, они хотят видеть красоту, они хотят испытывать красоту в своей жизни. Это Бог так создал нас, это нормально стремиться к этому, да. Жить, каждый человек хотел бы жить полной жизнью, да, не скучной жизнью, вот. И это все есть в Царстве Бога. Вот это вот, потому что сатана нам навязывает, что с Богом это скучная жизнь. Это ложь, это ложь. Это удивительная жизнь с Богом. Это удивительная жизнь с Богом. Но надо взыскать Господа, вот этот простой принцип. Почему нет этого удивительного, почему так сухо духовно в моей жизни? Надо взыскать Господа. Она сделала большое усилие. И надо делать определенные усилия. Иисус говорил, ищите и найдете. Иисус призывает, ищите и найдете. Некоторые из нас сидят и сохнут просто. Вот некоторые из нас, мы сидим и сохнем. А Бог нам говорит, приди, взыщи. Да? Не просто там помолился за едой там, или как-то там с утра там и побежал. Назначь время, ищи Бога, размышляй над Словом, жди. Может быть пост, Да, да иногда, знаете, не нужно всего, нужно просто 5 минут, 10 минут, 15 минут успокоиться. Вот, и всего дня 15 минут для Бога всего найти. И вы увидите, как Бог в эти 15 минут вам проговорит. Ну 15 минут, неужели мы не найдем для Бога? Ну 15 минут, ну братья и сестры, ну что? Ну 20 минут, ну час, ну... Понимаете? Но когда мы ищем Бога, мы находим... Мы получаем это личное познание. Разве это не интересно лично? Разве вам не надоело только меня слушать, а самого лично Бога не испытывать? Конечно, надоест, да? Разве мы не хотим лично познать Бога? Завтра с утра встать и с утра лично встретиться с Богом. Или, не знаю, днем или вечером. Да? Бог, проговори ко мне. Вот ты говоришь там к пастору, ему есть что сказать. Проговори ко мне, чтобы я мог сам видеть твою благость, твою силу, красоту и другим мог сказать. Потому что когда удивительные жизни происходят, всегда о них хочется говорить. Бог удивительный Бог, Он будет нам делать такие вещи, и нам будет что сказать. Потому что это удивительные вещи, да? Людям легко говорить о каких-то интересных вещах, потому что они знают, что это будет интересно. И Бог будет делать эти, но надо взыскать. И Иисус, Он гораздо интереснее, чем Соломон, да? И вот другая мысль. Мы часто хотим, Бог, приди ко мне, мне трудно, утешь, поддержи меня, да. Мы поем даже, Дух Святой, приди. И это нормально, это нормально. Но есть определенная духовная стадия в нашей жизни, не когда Бог к нам должен прийти, а мы к Богу. Аминь. Когда мы должны взыскать Бога. Мы иногда просим, Господь, приди, помоги, благослови этот день, и все, побежали. И мы по-прежнему в этой суете, в этих беспокойствах, да. А нужно самому прийти к Богу, нужно самому уделить время поиски Богу, да. И разница будет огромная, разница будет вау, вот как эта царица Савская. Матфея 12:42, вы часто слышали это. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрость Соломона. А вот здесь больше Соломона. Уже обличительно, да? Уже обличительно, потому что мы зачастую находимся в такой ситуации, когда мы не ищем Бога. Вот эта язычница издалека пришла, чтобы взыскать Бога и Божьей мудрости, да? А мы? И она сказала, другая мысль, блаженны все слуги твои. Она посмотрела, как все вот это царство Соломона, как все чинно, красиво, благосклонно, культурно и вообще блеск, креатив, современным языком говоря, да. И она сказала, блаженные твои слуги, да. И мы иногда не знаем, мы гораздо более блаженны, чем слуги Соломона, потому что мы не Соломону служим, мы Иисусу Христу служим, да. Он гораздо больше, чем Соломон. Но мы иногда не знаем свое блаженство, да, потому что не ищем Бога. А если бы мы искренне искали Бога, мы бы сказали, Бог, я так блажен, я так благословлен. Была вот эта личная подпитка, личная уверенность. И вот через личный поиск, через личные отношения, вот эта вот радость, полнота и сила, они будут приходить. Я вот тоже чувствую, что Бог нам всем говорит, и мне говорит, тоже. Ищи. Вот что ты ноешь, вот что ты ропчешь, вот что ты там... Пытаешься скуку, пустоту заполнить чем-то другим там, да? Зачем? Взыщи меня, и будешь удивлен, и будешь благословлен. Бог нас с любовью, но Он призывает, приди ко мне, взыщи меня. Ведь Бог достоин, чтобы мы Его искали, да? А иногда речь идет буквально о 15-20 минутах. Сесть, успокоиться перед Богом и услышать слова вечные. Дальше с 14 по 29 стих. Здесь опять описывается богатство Соломона. В золоте, которое приходило Соломону, в каждый год весу было 666 талантов золота. Да? А из Офира они привезли за один раз 420 талантов. А здесь 666 талантов золота. Каждый год ему приходило. Это очень много. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских и областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. Это вообще невиданно, щиты из золота делали. То есть насколько богата была, времена были, да, из золота щиты делают. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх, сзади у престола был круглый. И были с обеих сторон у места сидения локотники. И 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного всего не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарисийский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил фарисийский корабль, привозивший золото, серебро, слоновую кость, обезьян, павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Всех царей по мудрости превосходил. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней, и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц, и всадников у него было 1400 колесниц, и 12 000 всадников, и разместил он их по колесничным городам, и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простым камнями, а кедри по их множеству сделал равноценно с сикоморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта, и из Кувы царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесницы из Египта получаемы и доставляемы были за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям амарейским. Вот описывается это величие Бога. Мы понимаем, что это Бог благословил, потому что Соломон искал своего царства. Соломон и Давид, они повиновались Богу в своей жизни, в начале своей жизни. Да? И вот последняя одна здесь фраза в с 24 стих, последняя мысль. Все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости, которую вложил Бог в сердце. Все цари искали. Да. И Бог предлагает нам взыскать мудрости гораздо больше, чем Соломону, взыскать его сына Иисуса Христа. И это как бы тоже нам, ну, толчок искать Бога лично. И это потрясающая вещь. Вы знаете в своей жизни все плохо, нет никаких выходов, тупики, и кажется, ты слышишь голос Духа Святого, иди молись, иди ищи, но ты внутренне как бы говоришь, а, все бесполезно, ничего не изменится. Но потом ты идешь, ищешь Бога, да, и вдруг Бог показывает или что-то делает, и ты удивляешься, как Бог близок, как ситуация разрешилась, хотя казалось, станет нас удивлять, и нужно искать. Жить не своим умом, а уповать на Бога. Очень много суеты. Бога и обрести этот покой. Если обыденная жизнь, такое тоже бывает. Нехорошо, ну просто, да, обыденно все. Тоже взыскать Бога и найти радость. Найти радость. Или бывает, когда наоборот процветание в жизни, все очень хорошо. Тут тоже надо взыскать Бога и услышать определенные предупреждения и понять, что я ничто, и уповать надо не на богатство, а на мудрость. Это тоже в тишине полезная мудрость услышать надо, когда все очень хорошо, и Бог процветает. Да? Или уныние, или когда тяжело, да, взыскать Бога лично, искать Его и найти эту силу, поддержку, радость. И в завершение, откройте, давайте прочитаем вместе 83-й Псалом. Да, 83-й Псалом, просто пусть это как бы зажгет наше желание. Вот песни потрясающие мы сегодня пели, да, сердце неразделенное. 1 по 8, 83-й Псалом. Начальнику хора на Гевском орудии, Кореевых сынов, Псалом. Как вожделенный жилище твой, Господи, сил. Вот церковь, да, где народ Божий собирается. Вот это место, где Бог пребывает, да, тело Христово. Оно должно быть в нашем сознании как вожделен, как здорово идти в церковь. Это место благословения, это место процветания, это место исцеления, это место полноты. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое, плоть моя, восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, являясь пред Богом на Сионе. Да? Вот эта женщина, язычница, пошла, взыскала Соломона. Да? Как она была удивлена. Ища Бога, мы, даже если в жизни как бы долина плача, бывают такие времена, периоды, да, мы найдем источники. Мы не засохнем. Будем приходить от силы в силу. Как Павел говорил, мы вообще нас, как на овец, на заклане посчитают, а мы обновляемся силой Божьей внутренней, каждый со дня на день. Да? Блажен человек, которого сила в тебе. Потому что мир незаметным способом, сатана пытается нам сказать, тот, кто уповает на Бога, это для неудачников, слабаков, ничего. А вот на самое блаженство это все контролировать в своей жизни, иметь достаток, там, связи, что-то из себя самого представлять. Вот это в этом блаженство. Вот это вот такая тихая ложь, которую пытается нам сатана, чтобы она вошла, эта ложь в наши умы. На самом деле человек, он может быть нищий духом, но он блажен. Он может быть плачущим, но он будет блажен. Он может быть кротким, вообще ничего не иметь в жизни, как раб там в Римской империи, но он был верующий, да, христианин, да, и он блажен. Понимаете? Вот мы будем это понимать, это блаженство, когда будем искать Бога. Если мы не будем искать Бога, то мы будем, вот как люди в мире, зависеть от материального, от силы, от власти, от славы, от популярности. Вот чего мы будем ценить, вот чего мы будем искать. А самое главное блаженство, самое главное благословение, вот эта близость с Господом упустим. И, конечно, обидно. Мы-то верующие, мы-то верующие. Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил. Аминь.